Здравствуйте вам, доктор Рав Михаил Лайтман.
Здравствуй, Аркадий.
Сегодня хотел поговорить о теме, которая, к сожалению, близка мне, и поэтому это та тема, которая не является простой. Хотел бы поговорить с вами в связи с таким явлением, которое называется зависимостью, вредной привычкой, зависимостью людей от наркотиков, еды, секса. Первый вопрос мой таков. Насколько занятие изучением каббалой может помочь человеку, который зависим от одних из вещей, которые я прежде упомянул?
Прежде всего, я думаю, что нужно рассматривать явление зависимости как естественное явление. Привычка становится второй натурой, написано об этом уже в Мишне 2000 лет назад. И вообще привычки это хорошо. Человек, который привычен учиться к разным вещам в мире, это дает ему силы. Привычка становится второй натурой. Это дает ему силы. Ты обучаешь ребенка, как делать какие-то вещи хорошие, чтобы привык к этому. Чистить зубы, умывать лицо, убирать в доме и так далее. Это уже ему не трудно, он уже не должен себя заставлять. И есть вещи, которые со стороны природы у него их нет, он получил их с помощью привычки. То есть это неплохо. И наоборот, чем больше хороших вещей, если бы мы вносили их в привычку, было бы хорошо, но тогда мы не называем это зависимостью.
И как же мы тогда это называем? Привычка?
Привычка. Вторая натура.
Но в любом случае, как же все-таки то, что мы изучаем, может помочь человеку, который просто зависим? Где каббала может исправить?
Смотри, ты как исправить природу? Как объясняет наука каббала нам, насколько это трудно, нужна высшая сила для того, чтобы исправить нашу эгоистическую природу и обратить ее на обратную, на отдачу, на любовь к ближнему. В этом вся наука каббала. Так мы должны относиться ко всем этим привычкам, зависимостям, которые мы получили на протяжении своей жизни. Это вошло в нашу природу, и мы должны тоже справиться с этим, как и с нашей истинной природой. И поэтому это трудно. Я знаю по себе, сколько я боролся с собой, чтобы бросить курить.
Так что вы для этого сделали?
Я поступил согласно рекомендации Рабаша, но это все равно было трудно. Он сказал просто. Он сказал так. Ты не перестаешь курить. Ты просто делаешь перерыв.
Хорошо.
Когда? Ну, через 10 лет. Ты берешь сигарету, просто ждешь перерыв от сигареты к сигарете. Сейчас у тебя полчаса, а теперь ты ждешь 10 лет. И вот это упражнение, это не смешно, это как будто бы невозможно. Но если ты входишь вот во внутренний смысл этого, ты начинаешь видеть в этом подход, который может помочь тебе и обрести ко второй привычке еще дополнительную, как бы третью природу. И таким образом я вышел из этого. Ну, прежде всего, потому что он сказал, а во-вторых, мне это было необходимо, и в-третьих, я все время говорил себе, что я скоро, вот-вот скоро.
Может быть, это просто свидетельствует о том, что у вас есть просто очень сильный характер, а у большинства людей слабый характер.
Я слабохарактерный, просто как тряпка, как сказал Рабаш о себе и также обо мне, буквально. Каббалист, он еще слабее всех остальных. Но он обретает методику, как справиться с этой слабостью характера, с природой. Мы все слабаки, нету сильных людей. Сильный человек, это эгоистически, он видит, что ему выгодно что-то. Если бы я эгоистически чувствовал, что мне стоит, допустим, как человек, который, не дай бог, очень сильно болен, и для него эта сигарета просто убивает его. Но он не берет сигарету. Мы видим таких людей.
Есть также противоположное явление, когда человек знает, что, как я, например, который зависим от еды, я в любом случае иду и кушаю.
Ты не видишь перед собой, что это немедленно приведет тебя, не дай Бог, к смерти. Ты не видишь этого. Если бы ты видел это перед собой, ты бы не сделал этого. Если бы тело боялось, если бы тело дрожало, оно бы отменило.
Он боится, иногда входит в такой огромный ужас.
И не забывало бы. Большое желание поглощало бы малое желание. Но, давай вернемся к тому, к той теме, с которой ты начал. Как наука Каббала может помочь нам?
Мне тоже.
Преодолеть эти вещи. Я скажу тебе. Человек следует согласно тому, что дорого ему в жизни. То, что есть у него в голове. Когда он входит в науку Каббала, он находится перед такой огромной задачей, которая занимает его, которая промывает его, наполняет его. Я не знаю, как сказать. Это изнутри, снаружи проходят через него такие большие силы. Он отрывается немного от этой жизни. Мы видим это по людям, которые учатся. И среди остального, от разных привычек, которые относятся к этой жизни. С одной стороны, у него вдруг есть побуждение к еде, к сексу. Но это временные такие позывы, чтобы показать ему, насколько он может быть погружен в них, но занятие духовным выводит его из этого. И я все-таки рекомендовал бы это, как сказано, для каждой плоти свое лекарство.
Также в отношении духовной волны я чувствую, как такая волна, скажем, страха. Я как будто бы стал больным, я боюсь кушать. Также меня как-то омыла такая духовная волна. Я действительно сказал, что я ничего не хочу. И эти волны тоже проходят, по крайней мере, со мной так произошло, когда я каждый раз, знаете, писал каждое утро песню. Мне ничего больше не нужно было, мой мир был заполнен. Но это тоже проходит.
Бывает по-разному. Мы, в общем, находимся в водовороте желаний, целей, разных давлений, воздействий внешних и внутренних. Я думаю, что невозможно справиться с чем-то вот так вот фронтально, потому что мы все время находимся в изменениях, и поэтому немного спорта, учебы, товарищи, обязательства, стыд. Стыд. Нужно стыдиться. Я даю слово перед своими детьми, перед аудиторией. Это держит меня? Я даже ненавижу себя. Я ем себя поедом. Почему я это сделал? Все-таки это держит? Нужно ввести себя в такие рамки, что зависть, почести, страх, стыд, главное самоуважение, которое есть в нашем эгоизме такое большое, чтобы все эти вещи держали человека. Стыд держит нас от большинства таких взрывов. Мы бы иначе делали каждый, что ему вздумается. Каждый из нас и вор, и насильник, и обманщик, но есть какие-то границы. Мы себя удерживаем, поскольку самоуважение держит меня. Мне стыдно, что скажут, что подумают. И если об этом узнают все, не дай Бог. Мы люди. Мы же всего-навсего животные, еще какие животные. И поэтому эти рамки, которые мы можем одеть на себя, это с большой мудростью сделано, но это должно держать. Я думаю, в общем, нужно как следует спланировать состояние, из которого ты более или менее будешь уверен, что ты не вырвешься с какими-то нехорошими вот этими тенденциями. Но это, конечно, привычка. И есть привычка в том, чтобы не делать это. и не курить, и не есть. Это тоже привычка. Даже привычка страдать внутри, что ты находишься все время в ощущении голода, также и в желании курить. Я до сих пор страдаю. Я до сих пор чувствую необходимость в сигарете. И для меня это, я не знаю, ну, такое наслаждение, и даже не могу сказать, какое. Это успокоение, это облегчение. Очень трудно. Но я привык удерживать вот эту уже маленькую змею внутри, которая немножко меня поедает, и я с этим живу.
Так откуда же человек начинает? Давайте обострим это.
У нас есть более опасные привычки. Наркотики, алкоголь. И мы видим людей, которые приходят к нам. И у нас есть по всему миру сотни тысяч учеников. Я сейчас вернулся из Москвы. И там, ты знаешь, как в России, какие привычки к алкоголю, да и к наркотикам сегодня. Я видел многих людей, мне рассказывали, я познакомился с ними, что они, благодаря тому, что вошли в занятия духовным, они оставляют, или, может быть, от раза к разу с ними происходят вдруг какие-то такие падения. Но это уже не так, как раньше, без перерыва.
Алкоголь, в общем-то, более тяжелый наркотик, чем наркотики остальные.
Особенно пивом, даже не водки. Есть такие зависимости сегодня, о которых мы не знали прежде.
Так в чем же корень человека? Почему все человечество, можно сказать, зависимо от чего-то?
Это привычка. Снова. Это хорошо. Мы можем вводить в себя, в дополнение к природе, которая из генов, из гормонов действует в нас, от тришимо, то, что называется в кабале, информативные частицы, которые заложены в нас, мы можем искусственно ввести, добавить к нашей природе еще немного природы, чтобы это было как естественным. Это редкая возможность.
Почему это преобладает? Почему в нашем мире это лишь развивается дальше и увеличивается?
Мы нуждаемся в этом, и это есть только в человеке. Ты можешь сделать это у животных, но это в таких случаях, когда у них нет выбора, у них нет такой тенденции. То есть мы способны исправить нашу природу с помощью таких вот добавок, которые войдут в нас как вторая натура. И это прекрасно, это хорошо. Когда я занимался... Я помню, когда я писал докторат, я интересовался психологией, они пишут, да, все тенденции, даже самые естественные, к сексу, или есть у человека, я помню, у меня был один знакомый, тоже, который писал докторат, он говорит, тогда как раз обсуждали Виагру, ее выпустили. Он говорит, этого не нужно. Если бы знали, как правильно использовать привычку, то человек жил здоровой сексуальной жизнью до конца жизни, без всяких проблем. Даже это привычка, а не гормоны. То есть ты можешь добавить и исправить вот свою гормональную природу, ты можешь исправить с помощью привычки.
Так, то же самое и с психиатрическими всякими лекарствами в отношении депрессии.
Все нам дано с помощью вот этих зависимостей, да, привычек, исправить нашу природу буквально. И более того, Каббала объясняет нам, что и то, что мы не чувствуем скрытый мир, что ты привыкаешь видеть его, ты развиваешь в себе органы чувств, или, скажем так, дополнительные привычки. Та же чувствительность, которой не хватает тебе, ты развиваешь раз за разом еще немножко больше привычка к чувствительности. Знаешь, как в музыке. Ты привыкаешь, ты вдруг слышишь такие обертоны и такие, а раньше не слышал, раньше не знал, и вдруг это раскрывается, и ты вдруг раскрываешь дополнительный орган чувств, и в нем целый мир, дополнительный. И он был скрыт для тебя, и он раскрывается для тебя, а для других нет. И все это благодаря привычке. Духовное раскрывается благодаря привычке. Это жизнь, которую мы вкладываем в это несколько лет.
Но пока что люди умирают. Умирают от наркотиков, от алкоголя тысячами, сотнями тысяч.
То есть мы неправильно используем тот великий подарок, использовать правильно привычку, которую мы получили от природы. Если бы мы правильно использовали бы эту возможность, этот подарок, то мы бы все приобретали хорошие привычки, дополнительные органы чувств, новый мир. Это проблема небольшая, то, что ты говоришь мне. Привычка, ну, в зависимости от еды.
Если бы я знал, как я мог бы победить. Я знаю, но у меня нет сил.
Давай мы в этой передаче покажем всем, как мы от передачи к передаче. Стыд и самоуважение — это большие вещи. Здесь нельзя давать себе послабление человеку. То есть я сейчас говорю всем, и я знаю, что потом... Я не знаю, как же я сдержу это. Но без этого противостояния невозможно. Так давай покажем всем в следующих передачах, как ты получаешь ту форму, которую ты хочешь.
В основном за здоровье. Форма сама меня не интересует.
Это понятно. Тебя любят такой, как ты есть.
Я сейчас вижу, что на выступлениях мне все более и более тяжело. Я страдаю.
А ты еще молод? А что мне говорить?
Странно, несмотря на то, что я знаю, что это меня убивает, я вижу, что...
Это внутреннее желание духовное, которое ты хочешь наполнить чем-то внешним. Будем искать вместо этого более духовное наполнение.
Духовное. Что я хотел еще спросить у вас? Есть некая эйфория под влиянием наркотиков. Почему человек отстраняется от реальности? Почему он не желает ее? Почему он хочет отключиться?
А что хорошего в этой реальности? Нет ничего хуже этого мира. Это действительно так. Наша жизнь, она происходит только из недостатков. Может быть, в следующий момент я смогу наполнить себя, если нет... Тогда мне плохо, и, может быть, есть надежда на следующий момент, иначе я бы покончил со всей этой жизнью, со всем этим процессом. Если бы перед собой человек не видел ничего, и дальше все темно, не мог бы себя ничем наполнить, то что остается ему? Только покончить с этой жизнью. Жизнь — это процесс от недостатка к небольшому наполнению, от недостатка к наполнению. Это жизнь. Так для чего? Что стоит такая жизнь? И если так, давай сделаем нашу жизнь такой, чтобы даже недостатки, которые я ощущаю, что как будто бы мне плохо, это было бы не плохо мне, а это как аппетит перед едой. Я прошу прощения, что я даю тебе такой пример. Какое наслаждение ожидает меня? Согласно моему аппетиту. И аппетит — это тоже часть наслаждения. И сейчас, во время этого аппетита, я уже наслаждаюсь от будущего наслаждения. Оно уже светит мне. Если я таким образом рассматриваю свою жизнь, то вся жизнь моя — это буквально... Ну, как сказать? Ну, свет. Приключения.
Почему же тогда старшее поколение порицает молодое поколение? Ведь есть такие поколения...
Потому что они маленькие перед молодыми, Аркадий. Они же маленькие.
Потому что явление наркотической зависимости — это в основном среди молодежи. Они говорят, мы не будем употреблять наркотики и алкоголь. Они ведь молодые.
У них нет такого желания. Они маленькие относительно молодых. Старший, я в своем поколении, я вижу и знаю свое поколение, то поколение, то уже, я говорю, да? Какие желания у них были? Немножко обустроить дом, детей, пенсия, отпуск, выехать туда-сюда. И все, достаточно. В этом вся жизнь. Молодому поколению это не нужно совсем. Конечно, они не приемлют все это, им нужно что-то выше. Что им не дают? Эти динозавры, родители не могут им дать ничего. Эта жизнь, которую подготовили для нового поколения, не может их наполнить новыми желаниями и требованиями. Так что же делать? Немножко подсластить жизнь с этими всеми наркотиками. Я их очень хорошо понимаю. Мы виноваты в том, что они входят в такую зависимость. В этом мы виноваты. Родители, поколение, которое может дать, как будто бы может, оно не может, но должно дать молодому поколению наполнение, которое оно требует. Молодое поколение, они не могут. Это большая трагедия, это большая проблема. И приходит наука Каббала и говорит: я могу помочь вам, я могу связать поколение родителей и детей. И я даю тебе пример. Посмотри на наших детей, как они с нами, как они понимают, что в нас есть наполнение, как они получают наполнение от нас, как они привязаны к нам. Это не эти маленькие дети, там, 3-4 года, я говорю, 15, 17, 20 лет. Поскольку у нас есть возможность дать им точно то наполнение, о котором они спрашивают. А большой мир не может им этого дать. Поэтому давай распространять.
Действительно, что же с поколением 3-4-летних? Им, скажем, постоянно дают всякие сладости, кока-кола. Все, но физически эти дети, они... У них нет вообще возможности решать. Они частично уже в очень маленьком возрасте становятся зависимыми от сладкого. Что же делать с этим? Нет, у них же нет никакой власти над этим. Вся эта, ведь это замысел продуктовой промышленности, подчинить их зависимости от сахара.
Я скажу тебе, я часть этого, я очень люблю сладкое. И начал любить это, может быть, всего 10 лет назад. До этого я был равнодушен к этому. И вдруг я начал просто как больной быть, желать сахара.
Но маленький ребенок ведь не может.
Маленький возраст, я уверен, что это зависит только от родителей. Только от родителей. У меня есть семья среди всех моих знакомых, где он, мужчина, болен сахарным диабетом с раннего возраста, и всю жизнь он страдает. И своих детей они приучили буквально с рождения к тому, что нет сахара. И в доме вообще нет сахара. Его жена очень серьезно к этому относится из-за мужа. Нет сахара. Ты бы посмотрел на их детей, они вообще не понимают, почему все так зависят от этого сахара. У них есть разные конфетки там или что-то дома, но без сахара. Так называются конфеты.
Есть книга, не знаю, как она называется. Есть мысль, скажем, есть такая мысль у промышленников. Просто подчинить всех людей.
Да, мы видим в Америке это большая промышленность. Но будем надеяться, что все-таки люди взорвут весь этот страшный подход. Это во всей промышленности продуктовой. Что нам нужно? На самом деле невозможно исправить это, не исправив отношения между людьми. Пока я не отношусь к другим, к каждому, что это часть меня, что мы должны прийти к возлюби ближнему как самого себя в глобальном мире, у нас нет выбора. Иначе как почувствовать всех связанными друг с другом? Это то, что раскрывается сейчас в нашей жизни, насколько есть связь между всеми частями творения. И вот этот глобальный подход, интегральный, где все мы связаны, он должен дать каждому из нас какое-то иное отношение к жизни. Если это мои дети, мои близкие, то я не дам им этот яд для того, чтобы заработать на них. Пока человек не почувствует это, он будет убивать других, и они обратно убьют его с помощью разных таких форм. Сладости, неважно что, 90% из того, что мы создаем же просто так, для того, чтобы зарабатывать друг на друге. как будто бы себе на пользу и во вред кому-то другому. Что делать?
Слушайте, а что вы говорите о таком явлении, как, чтобы попробовать создать закон о разрешении легких наркотиков?
Я не думаю, что все эти законы, они эффективны. Когда ты позволяешь что-то, то ты уже поднимаешь запрет на другой уровень или опускаешь его. Тогда это уже можно, это входит в привычку людей, которые начинают использовать. Допустим, с завтрашнего дня во всех киосках я могу купить сигареты с марихуаной. Я купил обычные сегодня сигареты, я там любил, скажем, ну, не хочу рекламировать, определенный вид сигарет. Куплю сегодня с марихуаной, ну, допустим, 5 грамм, потом 10 грамм. Это уже другая привычка, другой уровень. И возникает вопрос, куда это ведет. Если мы говорим о том, что курение само запрещено, так зачем вообще еще входить в это глубже? Хотя я не надеюсь на все эти запреты. Исправление, оно только лишь в том, что человек ищет наполнение. Мы все желаем наслаждаться. Желание наслаждаться. Я ищу наполнение своему желанию. Наполнение — это свет бесконечности. Он должен наполнить нас. А все эти наполнения немножко... Это не наполнение. Это просто успокоение. Не более того, это ложь. И еда, и курение, и вообще вся эта жизнь. Все, что ты хочешь. Еда, секс, семья, деньги, почести, власть, даже знания. Все это ложь. Для того, чтобы оторвать меня от истинного наполнения. Если я могу привлечь от него чего-то для себя, то все остальное, я даже не посмотрю на это. Как ты говоришь, если у тебя есть что-то хорошее, что-то вкусное, что-то а рядом с этим какая-то там лепешка с хумусом, так что ты возьмешь?
Есть такое явление также и среди религиозных людей, часть которых я знаю. Они такие очень религиозные, при этом курят марихуану.
Да, сегодня мы подошли к такому состоянию, когда религиозный или светский — это не такая большая разница. Все, что есть в светском обществе, проходит в религиозное.
Так что же с обострением? Скажем, я знаю, что музыканты, по крайней мере, израильские, вокруг меня, я не пользуюсь наркотиками, но пробовал тоже, пытаются обострить вдохновение при помощи этого. Я знаю, что такие, которые пользуются героином. Так что же с этим явлением? Люди говорят об этом. Может быть, часть из них дети великих каббалистов для того, чтобы достичь чего-то. Я не знаю.
В прошлом, может быть, пользовались этим как выходцы из Йемена. Они жевали этот гад. Всякие такие вещи. Может быть, пользовались еще чем-то, но это не наркотик. Наркотик — это то, что отрывает тебя от реальности. Наркотик — это то, что наполняет твои желания вместо большого желания, которое раскроется и потребует от тебя искать истинного наполнения духовного. Ты понимаешь? Это наркотик. С этой точки зрения, относительно каббалы, это любая ложь, которая тебя привлекает. Приходят товарищи и говорят, пойдем погуляем, пойдем сделаем что-то. Это тоже наркотик. Это отрывает тебя от того, чтобы постичь цель жизни. Вопрос, ты подпадаешь в зависимость от этого или нет? Так давай мы придем к итогу.
У меня есть последний вопрос. Есть такое понятие в каббале, которое называется окончательным исправлением, гмар тикун. Согласно вашим мыслям, как же будет выглядеть мир после окончательного исправления?
После конца исправления нашего мира вообще не существует в реальности. Мы его не чувствуем, он исчезает, потому что он весь ощущается в эгоистическом желании, низком, мелком, ничтожном, временном. И когда мы начинаем наполнять себя, все наши желания, постоянным, бесконечным светом, мы чувствуем в этом духовный мир. Поэтому все привычки вредные.
Ну, это нечто иное. Хорошо? Я выбрал песню, я не знаю, без особой мысли. Все зависит от меня.
Ну, это хорошо. Это действительно в тему.
Извините за настройку.
Мы тоже настраиваем себя каждый раз. Так что это нормально.
הכל תלוי בי ולא במה שבחוץ הכל תלוי בי אז מה כאן נחוץ כל הפיצוצים שמתגלים כל הבעיות והפחדים זה בגלל שבא לי לתקן אותך במקום לתקן את עצמי כל הפיצוצים שמתגלים כל הבעיות והפחדים זה בגלל שבא לי לתקן אותך במקום לתקן את עצמי הכל תלוי בי ולא במה שבחוץ הכל תלוי בי אז מה כאן בחוץ מנסים לחלק לחם לעניים לנקות את כדור הארץ אבל הלכלוך האמיתי הוא עמוק בפנים וזה מה שגורם לסיוטים מנסים לחלק לחם לעניים לנקות את הכדור הארץ אבל הלכלוך האמיתי הוא עמוק בפנים וזה מה שגורם לסיוטים הכל תלוי בי ולא במה שבחוץ הכל תלוי בי אז מה כאן נחוץ במקום להסתכל על מה שבחוץ בואו ופנימה נציץ באיזו מידה אני בן אדם ולא סתם חייב או עציץ במקום להסתכל על מה שבחוץ בואו ופנימה נציץ באיזו מידה אני בן אדם ולא סתם חיה או עציץ הכל תלוי בי
будем надеяться, что мы добьемся успеха.
Спасибо вам.
Спасибо.